«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, я вас приветствую.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
У нас, как обычно, много тем для обсуждения, темы такие актуальные и важные. Я напомню, что вы можете нам написать в наш телеграм-канал «Радио Спутник». Там есть возможность для того, чтобы вы свои вопросы писали, мы их в эфире озвучим. И наш WhatsApp 8-968-766-3311. Поговорим мы, например, о том, что в Кремле считают, что к атакам на Черноморский флот в Севастополе и взрывам на северных потоках имеют отношение британские военные консультанты. Затронем тему зерновой сделки и поговорим о том, как социальная сеть Twitter решила промаркировать государственные СМИ Украины. Ну, начнем, пожалуй, именно с Великобритании. Но перед этим, как обычно и традиционно мы это делаем, озвучиваем опрос. Опрос сегодня у нас такой. Недавно Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Правильно ли это решение, на ваш взгляд? Несколько вариантов ответов. Первый – да, это давно нужно было сделать. Второй – нет, необходимо продолжать поддерживать голодающих в мире. И третий – не могу судить, не зная подробностей. Пожалуйста, заходите к нам в телеграм-канал «Радио Спутник», там этот опрос доступен, мы еще к нему вернемся. Ну а начнем, пожалуй, с Великобритании, да?
Да, давайте начнем с Великобритании. Если я не ошибаюсь, сегодня Дмитрий Песков заявил о том, что у него есть информация, и в Кремле уверены, что к вот недавней атаке на инфраструктуру Черноморского флота, которая и на суда, которая произошла на эти выходные, причастны к организации этой атаки, причастны в том числе и британские специалисты из специальных служб. Ну, собственно говоря, это не первое заявление о том, что к действиям украинских подразделений специального назначения, да и к планированию действий ВСУ причастны иностранные консультанты, и в первую очередь говорят о британской спецслужбе. В этом, как на мой взгляд, нет абсолютно ничего удивительного, и это абсолютно реальная история, потому что мы помним, что контакты между этой спецслужбой и руководством Украины проходили на самом высоком уровне. Мы прекрасно помним визит Зеленского в штаб-квартиру МИ-6 или МИ-5. Да неважно, я думаю, что они сидят там в соседних зданиях, где разведка, там и контрразведка. Если эти контакты были зафиксированы и публично преданы гласности на столь высоком уровне, то уж чего уж сомневаться в причастности специалистов этой спецслужбы к сегодняшним действиям вооруженных сил Украины. Мне кажется, что это совершенно очевидная история. А вот как на это реагировать нам и что предпринимать в этом отношении, это как бы для меня это, кажется, достаточно серьезный вопрос, потому что по сути, мы фиксируем и заявляем о том, что в боевых действиях на украинской стороне принимают участие военные страны НАТО. То есть, по сути, мы давно уже говорили, что мы де-факто, де-юре нет, а де-факто мы воюем с НАТО, поскольку НАТО помогает Украине в определении логистики перемещения военных грузов, делится развединформацией, поставляет оружие страны НАТО. То есть секретов тоже особенных нет. Но вот уже конкретное участие в разработке операций, а возможно и кто там из британцев и кнопки нажимал, да, или управлял этими дронами, которые или разрабатывал тактику их проникновения на нашу территорию, что, собственно, примерно одно и то же, что и кнопки нажимать, то это, конечно, уже серьезный вопрос для того, как нам относиться дальше к Британии, а через шаг и к возможным, что называется, законным целям британского происхождения или на британской территории. В общем, здесь очень серьезный вопрос, потому что, сами понимаете, Британия – ядерная держава, и то, что она втягивается в этот конфликт на одной из сторон, да, а именно на стороне Украины, это возлагает на нее особую ответственность. В общем-то, заявление Пескова очень серьезное, резонансное, заставляющее, как говорится, много думать, поскольку, повторюсь, последствия нашей реакции могут быть самыми разными, как и реакция. Но в любом случае это просто еще, как говорится, один камешек в копилку, да, или факт в копилку, что мы имеем дело не просто с украинскими вооруженными силами, а с силами НАТО. Это должно менять наше представление о боевых действиях на Украине и, соответственно, вообще о масштабах специальной военной операции, о ее целях и содержании.
Кстати, вот в Кремле, ну вот опять-таки возвращаемся к заявлению Пескова, рассчитывают на то, что анализ этой информации будет произведен на международном уровне. А может ли кто-то вообще тогда заняться вот анализом? Потому что сейчас все открещиваются.
Нет, да? Ну главная структура, которая призвана анализировать такие вещи, это, конечно, ООН. Она создана для того, чтобы помогать избегать и максимально прилагать все усилия для того, чтобы даже если какие-то региональные конфликты и возникают, чтобы они не расширялись и туда не втягивались другие силы, чтобы они не превращались из региональных в глобальные. Ну, а вообще-то, так сказать, одна из основных задач НАТО — это вот противостояние возникновению любых военных конфликтов. Вот в истории с Украиной, сколько мы не оперировали к НАТО, да, НАТО ничего не... к ООН. Uh-huh. Я оговорился, я сейчас понял, что оговорился. Важно понять, что все, что время... Даже если и раньше я употребил термин НАТО, конечно, я имел в виду ООН. Так вот, ООН не занимает в этой ситуации какой-то радикальной позиции, да? Или, по крайней мере, содержательной позиции. Радикальное неудачное слово, содержательное, которое могла бы содержательно изменить ситуацию. Это, ну, прискорбно. Но констатируем факт, что другого механизма на сегодняшний день, увы, у нас нет. В том числе механизма, который препятствовал бы разрастанию региональных конфликтов в глобальный. Поэтому, если оперировать кому-то, то это, конечно, ООН.
Вот такой вопрос интересный у нас пришел в наш телеграм-канал. Может, нам стоит вообще отходить от термина «братские народы», а не другие совсем? И зачем гнаться за клише? СССР уже давно нет, у нас своя страна, а у них своя, и пусть живут как хотят. Может быть, не совсем в тему к нашему разговору?
Скажем так, даже совсем не в тему нашего разговора, но раз вопрос задан, конечно, есть смысл на него ответить. Когда мы говорим «братские народы», мы, конечно, имеем в виду в первую очередь те, которые с нами жили вместе в большой братской семье СССР. Оттуда и происхождение этого термина. Поэтому нас связывает общая история. Тут как бы братья бывают, как известно, разные. Бывают родные, сводные, двоюродные. То есть степень родства бывает от прямого до очень, так сказать, отдаленного. Но в любом случае братьев что-то обязательно связывает. Нас связывает общее прошлое, как минимум. Нас связывает общий язык межнационального общения, русский. И нас по-прежнему связывает соседство. Дальнее, близкое, но тем не менее достаточно близкое для современного глобального мира. И до сих пор не разрушенные и не утратившие свой смысл экономические связи. То есть нас, повторюсь, это может быть, так сказать, не родство первой степени. То есть мы не родные братья, например, так сказать, там, с казахами или с какими-то, так сказать, людьми из Центральной Азии, там, с туркменами, киргизами. Но, тем не менее, мы все равно определенной степени родственники. И термин «братские связи», просто его нужно переосмыслить. И мне кажется, что от этих связей точно нельзя отказываться. Переосмыслить, да. Смотреть, как они изменились за последнее время, за то время, пока мы жили, строили свою страну, они строили свои страны, да. Но на самом деле я бы не отказывался.
В тему Великобритании и наших взаимоотношений тут тоже есть вопрос. Зачем МИДу, это пишут нам в телеграм-канал «Радио Спутник», я напомню, вы также можете это сделать. Зачем МИДу ждать какого-то ответа, зная, что ее от Британии не будет? От Британии не будет. Она враг и давно. Почему народ России это понимает, а политики нет?
Да нет, я думаю, что мы все прекрасно все понимаем, но, знаете, как бы международные отношения никто не отменял, да? И как ни крути, у нас все равно есть международные механизмы, и это никакой другой альтернативы им нет, да? Альтернатива, если будут разрушены последние какие-то международные механизмы, правовые или международные организации, которые могут быть посредниками или площадками для диалога, то альтернатива небогатая – война. Я думаю, что никто не готов разрушить все до основания для того, чтобы просто погрузиться в пучину Третьей мировой. Поэтому используем любые, даже как бы на первый взгляд, самые хлипкие возможности.
Напомню, что у нас в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» идет опрос. Он звучит следующим образом. Недавно Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Правильно ли это решение, на ваш взгляд? 83% уже ответили «да, это давно нужно было сделать». 2% «нет, необходимо продолжать поддерживать голодающих в мире». И 15% «не могу судить, не знаю подробностей».
Ну, я думаю, что во второй части мы поможем тем, кто...
Не знает подробностей.
15% да, не знает подробностей. Мы поподробнее поговорим об этой зерновой сделке, о ее содержании, о тех результатах, которые были достигнуты. Но это во второй части, так что, что называется, не уходите.
Не уходите, да. Но, знаете, вот я хочу еще раз, во-первых, напомнить, что помимо телеграм-канала «Радио Спутник» можно нам писать в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. И есть вопросы, связанные, в принципе, с международными отношениями. Вот периодически нам задают слушатели такой вопрос. А что, Великобритания на себя тянет одеяло уже такого лидера европейских стран, вот, и достаточно давно это делает.
Вы знаете, это как бы вот, я сейчас могу сесть на любимого конька и всерьез и надолго уйти в эти рассуждения, но давайте, я как бы сейчас без конспирологии, но все равно, значит, давайте попробуем сопоставить какие-то события. Понятно, что действует всегда простой закон, после не значит вследствие, но тем не менее, вот обратите внимание, Британия очень удачно вышла из ЕС, как раз, как сказали бы в Одессе, накануне большого шухера. Uh-huh. Значит, вот накануне вот всех этих историй. Сначала пандемии, когда очень сильно просела европейская экономика, да все экономики в мире просели. И вот сейчас, когда, по сути, мы видим, как экономическая стабильность Европы разрушается руками ее же европейских политиков. Все говорят, что отказ от энергоносителей российских – это... единственный возможный путь, так сказать, как бы защиты демократии на Украине, но при этом все прекрасно понимают, что это, по сути, может, ну, если не разрушить до основания, сегодня второй раз мы вспоминаем эту знаменитую строчку, то, по крайней мере, точно очень сильно подорвать конкурентоспособность европейской экономики в пользу в первую очередь американской экономики, а возможно и британской, потому что она уже напрямую никак не связана ни общим бюджетом, ни, так сказать, ни общими нормами какими-то экономическими с Европой. И вот это, ну, знаете, это либо такая как бы невиданная британская удача, значит, которой британцы сейчас продолжают пользоваться, потому что они главные зачинщики вот этой кампании по борьбы с Россией до последнего украинца. Мы помним знаменитый визит Бориса Джонсона, этого растрепанного человека, взлохмаченного, значит, и его знаменитая фраза о том, что все должно решаться только на поле боя. Значит, точно до последнего украинца. И дальше уже, так сказать, немцам и французам ничего не оставалось другого, как идти вот в кильватере этого тезиса. Тем более, что его там после визита Бориса Джонсона поддержал министр иностранных дел, ну, он там, так сказать, неформальный титул его, а формальный там он глава Еврокомиссии, Боррель, ну, да. Главный европейский дипломат, тоже встал на сторону Бориса Джонсона. То есть как-то вот, знаете, какое странное, либо странное стечение обстоятельств, такое удивительное везение, да, либо такая некая прозорливость Британии. Поэтому то, что Британия задает тон в этой кампании, да, теряя меньше, похоже, чем европейцы, и дистанцируясь от европейских экономических проблем, которые они будут переживать все вместе благодаря Евросоюзу, сохраняя, значит, свой фунт, который не просел так, как просел евро. Понятно, по делу, что просил, но не настолько. Ну, в общем, это все вот как-то очень так, как говорил Винни-Пух в таких случаях, это же неспроста. Ну, вот мне это заставляет задуматься.
Ну что, давайте тогда к другой теме перейдем и обратимся. Поговорим о Твиттере, которым совсем недавно, теперь уже, наконец-то, наверное, окончательно владеет Илон Маск. Хотя, знаете...
Да. Документов никто не видел.
Но все это обсуждают.
Вроде все это обсуждают, да.
А почему поговорим? Потому что в соцсети Твиттер решили промаркировать украинские государственные СМИ. Но стоит отметить, что ранее там подобное действие... осуществлялось в отношении аккаунтов российских медиа, а вот теперь решили и украинские госсми промаркировать, и уже даже некоторые маркируют. Как думаете, а зачем, для чего, почему они так решили делать?
Ну, смотрите, мне кажется, что Маск очень умный, я бы даже сказал, хитрый предприниматель, который понимает, что с деньгами, с таким масштабом и с такими покупками масштабными, да, сколько там он, 40 миллиардов?
44.
Да, обошелся. Значит, что это уже не только финансовая сделка, да, но и политическая, потому что он же еще до покупки декларировал, что Твиттер станет территорией свободы слова. Туда вернут, и он сразу обещал, что совершит знаковое действие, вернет туда аккаунт Трампа, которого благополучно оттуда вычеркнули.
Сказав, что навсегда.
Да. Ну, never say never again, да, никогда не говори никогда. Ну, в общем-то, я уверен, что какие-то знаковые действия будет производить Маск, для того, чтобы продемонстрировать, что там появится какая-то вот... Ну, если свобода, про свободу слова я не очень как бы в это верю, так сказать, свобода слова понятие вообще относительное, а вот в то, что, так сказать, будут как совершенно какие-то политические действия, которые будут показывать, что там появится, ну, некая демонстрация равенства. Да? Не свободы, да, а вот, по крайней мере, равенства, равных правил для, значит, разных аккаунтов, для разных СМИ и так далее. Мне кажется, это первый шаг. Посмотрим, насколько это стабильная тенденция. Но повторюсь, что Маск, он же как бы, да, он бизнесмен, который понимает, что завязан на политику, но все-таки бизнесмен. Он уже объявил, что там, по-моему, будет платная верификация аккаунта каждый месяц за $20. Ну, человек как бы все равно зарабатывает деньги. Хотя понимает, что и у него такая очень политизированная площадка для зарабатывания денег.
Ну, с этим учетом, во-первых, зарабатывание денег, во-вторых, он там же меняет менеджмент, причем активно.
Ну,
да?
Естественно. Это на самом деле естественная ситуация для любого нового собственника, потому что он должен быть... Ну, во-первых, старый менеджмент не факт, что согласился работать с Маском, а второе, любой новый менеджер, естественно, приведет, ну, если не всех, да, то есть там до последней уборщицы будет менять менеджмент, ну, по крайней мере, костяк какой-то управленческий, ну, точно как бы произведет ротацию. Это очевидная история.
Ну, вот интересно, что заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Маску удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Твиттер. Вот такая формулировка.
Ну, это еще раз подтверждение того, что у Маска непростой бизнес. Что это бизнес в СМИ на сегодняшний день, это, конечно, уже не только бизнес в СМИ, это еще и политика. И вот здесь найти грань всегда непросто, а на Западе практически невозможно. Ну, слушайте, самый яркий пример – это история с Фейсбуком, главу которого, господина Цукерберга, вызывали на слушание в нижнюю или верхнюю, неважно уже, какую палату Конгресса. Да? Сделали внушение, после чего мы, например, сознали здесь в России, что эти площадки, которые тоже декларировали как бы приверженность принципам свободы слова, его площадки, то есть или площадки, входящие в его корпорацию, это YouTube, там, Facebook и так далее, что они нелояльны, как я говорю, мягко, по отношению к нашим СМИ. Более того, именно на этом основании, не только по отношению к нашим СМИ, но вообще к России как таковой, на этом основании были заблокированы на территории Российской Федерации Facebook и Instagram после того, как там появились призывы убивать российских военнослужащих и вообще российских граждан. Вот вам как бы высшее проявление нелояльности. Это и их никто не модерировал, эти призывы. То есть это, ну, точно, абсолютно осознанный политический шаг со стороны Фейсбука. Я уже не говорю о том, что там модерация всех наших аккаунтов или аккаунтов, связанных с нашими СМИ, с нашими людьми, ну, принудительная модерация, это то, с чем мы сталкивались на YouTube и сталкиваемся до сих пор, там, лишение, забанивание наших аккаунтов, ну, это как бы все уже из единичных случаев это превратилось в систему. Чем это пересказывать?
Я напомню, что деятельность компании Meta, куда входит и соцсеть,
да,
Facebook,
запрещена
Instagram,
в итоге.
Да, запрещена в России как экстремистская. Вообще, если мы говорим о свободе слова, которой так ратуют на Западе и все время подчеркивают свободу слова, то, мне кажется, они сами эту черту переступили уже давно, да?
Вот. Ну, вообще, понимаете, опять, вот это второй конек, на который, если можно сесть, то с него можно и не слезть. Рассуждать очень долго о том, что такое свобода слова, была ли она в принципе, как ее понимать. Поэтому я, например, считаю, что как таковой свободы, вот абсолютной свободы слова давно не существует, как и не существует вообще абсолютной свободы. Свобода всегда это осознанная необходимость в каких-то ограничениях. И в этом смысле, чем отличается журналист от блогера? Тем, что блогер не осознает свою ответственность, пишет все, что хочет, а журналист, осознавая свою ответственность не только перед корпорацией, перед читателями, но в том числе и перед законом, там, и он может отвечать по закону за клевету, за диффамацию, там, за предоставление несоответствующих действительности данных, просто за ложь, да, то, что называется. Журналист осознает это и действует в рамках этой своей профессиональной свободы, которая ограничена, как я уже сказал. Вот она уже изначально. Да? А блогер, он вроде бы как бы, ну, чуть ли не в абсолютном свободе, ну, и поэтому способны на разные вещи, о которых даже говорить не хочется. Поэтому нет, как с моей точки зрения, в нормальной свободе слова, в реальной свободе слова, той, которая осознанна и ответственна, нет в ней абсолютной свободы. Да, она всегда чем-то ограничивается. Вопрос только в том, чтобы эти границы формировались некими общими правилами, или, скажем так, общими подходами, принимаемыми всеми. Да? Или всем, по крайней мере, профессиональным сообществом, а не только вот так, как его себе представляли, например, в Твиттере до Маска. Бах, и Трампа выключаем, потому что, ну, как бы вот он вне рамок наших представлений о свободе слова.
Напомню, что нам можно писать вопросы в наш телеграм-канал «Радио Спутник». И такой вопрос задает Илон. Не боится, что его прижмут, как Цукерберга? Все-таки прецедент был. Но вот мы уже частично...
Ну, мы уже это обсудили. Да, чего боится, чего не боится, не знаю. В последний раз, когда мы с ним созванивались, мы это не обсудили. Вот. Но шутки шутками, сложно сказать. Ну, я думаю, что он тоже, конечно, действует в рамках каких-то политических правил. Да? По крайней мере, об этом свидетельствовала история с его попыткой отказаться от финансирования Старлинка для Украины. Сначала он заявил, что больше денег давать не будет, а потом туда-сюда, значит, что-то куда-то его там вызвали, показали какие-то бумажки, что-то предъявили, сказал, ладно, не обеднею. Значит, и продолжает финансировать. То есть нет, повторюсь, абсолютная свобода не существует. Другой вопрос, что понятно, что он как крупный бизнесмен, он, наверное, хорошо, или, по крайней мере, очень хорошо понимает, какие дальше политические тренды будут формироваться в Соединенных Штатах. И, видимо, он пытается встроиться в новый тренд. Этот новый тренд, возможно, сформируется, мы его четко увидим, после 8 ноября, когда пройдут выборы. И не исключено, что демократы потеряют большинство в Нижней Палате Конгресса. Но это как бы вопросы большой американской политики, в которые сейчас нет смысла, мне кажется, погружаться в другой раз.
Обязательно и эти вопросы будем обсуждать. Я напомню, что у нас продолжается опрос в нашем телеграм-канале. Причем этот опрос связан не с Илоном Маском, а он связан с зерновой сделкой. Недавно Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Правильное ли это решение, на ваш взгляд? Мы задаем такой вопрос. Да, это давно нужно было сделать. Второй вариант. Нет, необходимо продолжать поддерживать голодающих в мире. И третий. Не могу судить, не знаю подробности. К финалу этого получаса нашего общения 84% за первый вариант, 2% нет, необходимо продолжать поддерживать голодающих в мире, и 14% не могу судить, не знаю подробности. Я думаю, что как раз вот апеллируя к 14%, ну и не только к ним.
Да, да? Мы поможем этим 14% сформировать свою позицию по отношению к этому решению. Мы подробнее расскажем о том, каковы результаты этой зерновой сделки за почти три месяца, поскольку она начинала действие свое с 1 августа этого года.
Обязательно, да? Продолжим. Сейчас сделаем небольшую паузу.